Вечерняя программа «Радиословия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Цветы, подарки и добрые слова в преддверии весеннего женского праздника одними из первых получили учителя. Новгородский университет по традиции выбрал самую обаятельную и привлекательную. «Жемчужиной 2013» стала доцент Института медицинского образования Мария Григорьева. Научно-образовательный центр гуманитарного института начал издавать новую серию лекций по истории Великого Новгорода. Две первые уже увидели свет. В списке самых популярных фамилий не только Иванов, Петров, Сидоров, но и Шмидт, Миллер и Шульц. Рубрика «О русском языке» продолжает исследовать эту тему. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода. Международный женский день со всеми его атрибутами прошел. Были и цветы, и подарки, и добрые слова. Одними из первых получили поздравления к весеннему празднику учителя Великого Новгорода. И среди них преподаватели первой университетской гимназии имени Владимира Саруки. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Бог взял немного лучей солнца. Задумчивую грусть луны, ласковый взгляд серый, кротость голубки, красоту лебедя, нежность пуха, легкость воздуха, свежесть воды. А во избежание приторности добавил непостоянство ветра, болтливость сорок, слезоточивость облаков и ужасы грома и молнии. Все смешал и получилась прекрасная женщина.
Несмотря на то, что у преподавателей в календаре есть свой отдельный праздник, да и на 1 сентября они не обделены вниманием, уже не первый год администрация Великого Новгорода собирает лучших учителей в театре драмы, чтобы не только поздравить с женским днем, но и на время отвлечь от работы. Ведь вряд ли в силу своей занятости многие могут позволить себе лишний раз сходить на спектакль. К тому же на этом праздник отмечали и наградами. Так, знаком 1150-летия зарождения российской государственности были отмечены более 10 педагогов. В их числе и преподаватель начальных классов 2-й городской школы Елена Станиславовна Тиханова. Говорит, что благодаря детям учится каждый день.
Вообще мечта стать учителем у меня была с детства. И я ее просто не меняла. В общем, в 71-м году поступила в Боровическое педагогическое училище, закончила его. С тех пор работаю учителем начальных классов. Время пробежало очень быстро. И вот, оглядываясь назад, смотришь вот на весь пройденный путь. Конечно, много сделано. Хотелось бы еще что-то сделать. Сейчас меняются программы, меняется веяние. Очень много интересного произошло в образовании. Ну вот, стараемся. Дети меняются. Стали намного такие раскрепощенные. Знают много. Потому что все эти средства массовой информации, конечно, наносят свой отпечаток. Поэтому с ним работать очень интересно, они очень любознательны, хотя все равно интересуются тем, чем мы жили. Поэтому вот часто я их как бы в прошлое отправляю, и они с удовольствием просят: расскажите, расскажите, как было раньше. Действительно, работать очень трудно и с родителями, и с детьми. И, конечно, вот осваивать это новое. Конечно, опыт имеет свое место. Новое накладывается на старое. И вот оно так совмещается, и, в общем-то, результат дает о себе знать. Начальные классы мы даем только первый шаг в страну наших знаний, а дальше идет совершенствование. Первых учителей они все равно не забывают, поэтому при встрече всегда с радостью приветствуют, разговаривают и вспоминаем прошедшие наши дни. Да пусть хоть в этот день женщина почувствует себя женщиной, потому что сейчас женщины очень много взвалили на себя именно мужских обязанностей, и поэтому в этот день действительно женщина почувствует себя женщиной. Вот я так думаю.
Слова благодарности в этот день в адрес учителей прозвучали и от первого заместителя мэра Антона Земляка.
Сегодня в этом зале находится гордость нашего Великого Новгорода. Вы наши самые-самые любимые, самые красивые. Потому что, кроме того, что писатели пишут о вас, и художники рисуют, и мужчины вас целуют, и цветы вам дарят. Но вы делаете то, что редко кто в этой жизни делает. Вы даете нашим детям, нашей жизни, нам, лично мужчинам, то, что мы никогда бы в жизни этого не видели, это красоту, которую вы ее создаете. Это весенний праздник, который сегодня приходит, вот благодаря женственности, ее красоте, ее мудрости, ее пониманию этого мира, который она делает и продолжает род человеческий. Но вы еще открываете мир детишкам нашим. Вы являетесь патриотом своей профессии. И сегодня, конечно, очень хотелось, чтобы в этом зале вы почувствовали себя поистине женщиной.
Среди приглашенных на чествование учителей, посвященного 8 марта, и преподавателя английского языка первой университетской гимназии имени Владимира Сороки Вера Григорьевна Михайлова. Она преподает уже 42 года и подчеркивает, весенний праздник – один из любимых. Ведь сейчас в современном мире очень редко удается женщине почувствовать себя слабой, беззащитной.
Сначала хотела быть переводчиком, но не получилось, потому что у меня брат военный, а раньше это было запрещено, сами знаете, в Советском Союзе. А потом как-то ко мне пришли подруги и спросили моего отца, почему вы решили быть учителем. Он ответил очень просто, а кому-то нужно учить детей. Я никогда не пожалела об этом. А вы когда-нибудь были 1 сентября на последнем звонке, на выпускном вечере?
Ну, как учитель, нет.
Вы представляете, какое счастье, когда дети, вот они закончили 20 лет назад гимназию, и они приходят и говорят тебе спасибо.
А говорят, что сейчас дети стали жестокими, злыми.
Если их понимать, и если к ним относиться по-доброму и найти контакт. Я не знаю, чтобы у нас были в гимназии дети злые. У нас такого нет, потому что у нас идет, существует взаимопонимание. Если я в чем-то сомневаюсь и не могу точно сказать, открыто говорю, я не знаю, я не могу ответить на ваш вопрос. Но я даю честное слово, что я к следующему уроку всегда его подготовлю. И самое главное с детьми – это не заигрывать, доверять им. Доверяя друг другу, они всегда тебя будут понимать и учиться понимать их. Поэтому я не знаю, что такое жестокие дети. В моей жизни за 42 года никогда таких детей не было. Такой праздник нужен, потому что мы, женщины, всегда должны быть сплоченными. И чтобы нас также любили, уважали мужчины, и родители, и дети. Современным женщинам, они слишком много на их плечи взвалено, понимаете, воспитание детей, и высокие посты, и они врачи, они и геологи, архитекторы, кто только не есть. Я не думаю, что мужчины стали слабыми, и что женщины стали сильными. Ну, просто жизнь, вероятно, так складывается.
В преддверии женского весеннего праздника в Новгородском университете по традиции выбрали самую обаятельную и привлекательную среди сотрудников и преподавателей вуза. Конкурс «Жемчужина» проводится в университете с 1995 года, и всякий раз конкурсантки попадали в новые условия. То они развлекали Нептуна в подводном царстве, то гонялись за Остапом Бендером, то оказывались на французской стороне. Понаблюдаем, что было сейчас.
И решила их послушать, не читая наугад. Сколько музыки прекрасной век ушедший сочинил. И певцов, и музыкантов сколько миру подарил.
Мамина пластинка нам тоже дорога. Здесь нас прошлое уносит времени река. Всем нам есть что вспомнить в этот добрый час.
Такое начало «Жемчужины 2013» со старой пластинкой и воспоминаниями о веке ушедшем, конечно же, не случайно. Замысел пояснила руководитель Центра культуры и досуга университета Галина Воронина.
Уже около 20 лет мы проводим этот конкурс. Каждый год мы меняем темы, чтобы было интересно. Допустим, у нас был французский двор, в этот раз у нас ретро-вечеринка. То есть наши участницы и зрители окунутся в 60-е, 70-е года.
Каким образом окунуться? Что будет на сцене?
Будут конкурсы, будут интеллектуальные вопросы по этой теме, то есть из кинофильмов и музыка из тех времен. Также у девушек будет творческий конкурс, они будут придумывать костюмы того стиля, они кулинарию из тех продуктов и того времени будут готовить.
Как много участниц в этот раз?
7 участниц. Практически все институты и также колледж, гуманитарно-экономический колледж.
Все семеро на сцене были очень разными. Блондинки, шатенки и брюнетки, высокие и не очень, улыбчивые и слегка надменные. Выбрать королеву среди них непросто, признался председатель жюри, проректор по социальному развитию и воспитательной работе Михаил Раненко. Он знает, о чем говорит, так как возглавляет судейскую коллегию не первый год.
И в прошлый, и в позапрошлый.
Груз ответственности ощущается?
Колоссальный совершенно. Даже больше груз ответственности, чем на конкурсе Ярославна. Потому что большее мастерство, большее знание жизни, опыт и, конечно же, безусловная красота. Поэтому вот выбрать что-то, отметить что-то лучшее очень трудно.
Как правило, жюри очень спорит, когда решает, кому отдать корону жемчужину.
Но бывает, что очень жаркие споры разгораются, бывают дискуссии, которые вот длятся некоторое время длительное.
В преддверии первого весеннего праздника, женского дня, что бы вы пожелали женщине?
Счастья, любви, красоты, здоровья, всего самого-самого лучшего и доброго.
В результате всех кулинарно-музыкально-интеллектуальных испытаний жемчужиной НУФГУ на целый предстоящий год стала доцент кафедры морфологии человека Института медицинского образования Мария Григорьева. Вернемся на час назад, вот как ее представляли со сцены.
Визитная карточка номер 2. Мария Григорьева, Институт медицинского образования.
Знаю, у нее дети двое, мальчик и мальчик.
Два ее сына и помогли маме сделать визитку, особенно трогательной.
Очень добрый день, Мишки, Мишки. А что это вы такие красивые рубахи понадели?
Мы собрались на ретро-бал.
Ух ты, здорово! Надо меня взять с собой. Как же я без ретро-то жила?
Хорошо, но сначала прибери в комнатах. Вымой окна, вымой полы, выбери кухню, посади 7 розовых кустов, познай самое себя, перебери семечку в рассоле. Да, белого отдели от красной.
Мишки, так я же все это уже сделала, еще на прошлой неделе.
Может быть, ты и рабочую программу по эвкосам последнего поколения составила?
Да!
И дала самой Ирине Витальевне?
Сдала. Ну можно мне уже на бал?
Ну что ж, Мария Григорьева не только попала на бал, но и как Золушка оказалась там самой лучшей. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». На базе научно-образовательного центра гуманитарного института начат выпуск новой серии лекций по истории Великого Новгорода. Авторы первых двух – доктор философии, доцент кафедры славянских языков Стокгольмского университета Элизабет Левстранд и кандидат исторических наук, доцент Липецкого университета Марина Бессуднова. Элизабет Левстранд активно занимается изучением и изданием древних славянских источников, храня в архивах и библиотеках Швеции. А Марина Бессуднова исследует историю Ливонии, Ливонского ордена, русской Ганзы и русско-ливонских отношений. Научно-образовательный центр планирует издавать по 5-6 лекций в год. На этот год запланировано издание еще 3 о Новгороде и Владимирском княжестве в 20-30 годах 13 века, о новгородских военных поселениях и о испанской голубой дивизии в Новгороде в 1941-42 годах. Тираж 100-150 экземпляров, которые пойдут в библиотеки. Предназначены лекции для студентов и тех, кто интересуется историей Новгорода. И у нас в сегодняшнем эфире для тех, кому интересна история Новгорода, тоже 2 мини-лекции. Согласно календарю Русской Православной Церкви, 5 марта был День памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого. В этот день в университетском храме Сретения Господня состоялся молебен, а в читальном зале старого корпуса гуманитарного института открылась выставка из фондов Лихудовского музея, посвященная Ярославу Мудрому. У нас же князю посвящен свой рассказ. Ярослав Мудрый, сын Владимира Красносолнышка, того самого, который крестил Русь. Совсем тонкая, даже, наверное, формальная грань отделяет страну от язычества, но какой большой скачок сделан в политическом реноме. Киевскую Русь уже не считают варварским государством, с ней стремятся породниться многие европейские правители. Но начнем по порядку вместе с профессором Новгородского университета, историком Василием Андреевым.
По всей видимости, родился Ярослав Мудрый, будущий будущий Ярослав Мудрый, хотя эта дата нигде не обозначена в летописи, именно здесь у нас, на берегах Волхова. Так что это наш земляк. И не случайно значительная часть жизни этого деятеля связана с новгородской землей. Он был новгородским князем, причем довольно долго был новгородским князем. Вот отсюда, допустим, в 1030 году он ходил на Эстонию, на Чуть в поход, и основал крепость Юрьев. Он сам был Юрий по крещению Георгий. Вот это нынешний Тарту. Ну и много чего другого делал. Только в 1936 году после смерти своего брата вот он получил всю власть над Русью. Первое, что он сделал, вернулся в Киев и стал строить Киевскую Софию, а потом и Новгородскую след. Вот умер в 1054 году, в феврале месяце, 20 числа.
Чем было характерно правление Ярослава или стояние его в Новгороде?
Например, тем, что он основал первую школу в Новгороде. Это просветить. Вот, скажем, его отец, который крестил русскую землю, грамоты не знал. А вот Ярослав Мудрый читал. И даже вот тут про него сказано в летописном рассказе, что он даже ночи прихватывал, так сказать, чтобы почитать. Так что это действительно просветитель, он очень много сделал. Потом он расширил русскую землю, он ходил на Польшу, на Ятвягов там и так далее. Так что он много чего сделал, безусловно. И потом считается традиционно, что именно Ярослав дал новгородцам вольности и вот свод законов, который вошел в историю как «Правда Ярослава».
Имя Ярослава Мудрого было присвоено Новгородскому университету 7 декабря 1994 года. Кстати, впоследствии эта дата стала традиционным праздником, который назвали Ярославов день, и уже несколько лет он носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. Идею именовать вуз так громко подал начальник Новгородской археологической экспедиции академик Валентин Янин. А поводом послужила личная печать Ярослава Мудрого, найденная на раскопках летом того же года. «Все не случайно», — говорит профессор университета, филолог Татьяна Шмелева. «Именно Ярослав Мудрый сформировал первое поколение русской и новгородской интеллигенции, когда письменность стала неотъемлемой частью культуры».
И вот первое поколение русских пишущих людей, обучивший и нас, это диакон Григорий, который написал то самое Остромирово Евангелие для Остромира, родственника Ярослава, то есть его родственники понимали значимости и вкладывали свои деньги, как мы теперь говорим, в книги. Это были очень солидные деньги тогда. Кроме того, Ярослав обучил своих детей. Одна из его дочерей, Анна, приехав во Францию, став королевой французской, умела писать и кириллицей, и латиницей. Подписывалась, это как ее муж, король не мог этого делать. И она подписывалась так, значит, Анна, мать Филиппа. Кроме того, потрясающий такой факт, меня он всегда потрясает, что в преданно Анна привезла не что-нибудь, а Евангелие, написанное такой конволют, которое сейчас называется Реймское Евангелие, потому что Реймс была тогда столица. Евангелие, написанное на кириллице и глаголице. Вот эта глаголическая часть, французы даже не знали, что вообще это такое, они думали, что это греческий текст. И на этой книге, привезенной из Киева Анны в приданое свое, французские короли вплоть до Великой Французской революции принимали присягу.
Но вот с Ярослава книжность на Руси начинает распространяться. Какие жанры книжности все-таки?
Он учредил скрипторий и такой, как мы сейчас говорим, переводческий центр. То есть там, где книги переписывались и переводились. И из этой переводческой деятельности наиболее интересно, что были переведены исторические византийские авторы, историческая проза, житийная традиция. Она просто с него начинается.
В разные годы здесь открывалось немало выставок, посвященных эпохе Ярослава Мудрого. Одна из них о его современниках. Сотрудник Лиходовского музея университета Инна Григорьева знакомила меня с некоторыми из них.
Вот Болеслав Храбрый, король Польши, с которым воевал Ярослав Мудрый. Здесь же Олаф Шоткунунг, король Швеции. Это тесть Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрый женился на его дочери Ингигерд, которая стала на Руси Ириной, которая родила ему 4 сыновей. Это монета Гарольда Хартрада, сурового правителя, короля Норвегии, который тоже был родственником Ярослава, его личным другом. Но он вообще типичный варяг. Он воевал в Византии, служил, вернулся очень богатым. И Ярослав отдал ему в жены Анастасию, которую раньше не хотел отдавать. Обходя этот зал, можно рассказать о Европе XI века очень многое, потому что нити тянутся к Ярославу Мудрому. Потому что держава была могущественной и крупной, и влиятельной, и единой.
И прошедший женский день подтолкнул нас обратиться к женской теме. Одной из самых выдающихся женщин в истории Новгородской республики была Марфа Борецкая. Давайте вспомним сегодня и о ней. феврале 1478 года в Москву была отправлена Марфа Борецкая с внуком и ближними боярами. Вместе с нею город покидал Вечевой колокол. В истории Новгородской Вечевой республики была поставлена точка. Знаменитой россиянкой, величавой республиканкой назвал Марфу Борецкую Николай Михайлович Карамзин. События и факты конца 15 века, конечно, подтверждают эти громкие эпитеты. Так что предлагаю вернуться в прошлое вместе с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры отечественной истории Новгородского университета Светланой Коварской.
Действительно, Марфа Борецкая была неординарным человеком. Она сыграла огромную роль в самый трудный период жизни Великого Новгорода, когда решался вопрос в 15 веке быть самостоятельным Новгороду или нет, останется Новгородская республика или нет, потому что идет процесс образования единого российского государства, но во главе с великим князем Московским. Мы очень мало знаем о Марфе Борецкой. Марфа Борецкая, Исакова, как ее называют в летописи. Ее вторым мужем был новгородский посадник Исаак Андреевич Борецкий, род которого был противником великих московских князей. Благодаря своему богатству, основу которого составляли огромные земельные владения, Марфа Борецкая после смерти мужа приобрела большой политический вес. И вот вместе с сыном Дмитрием Борецким она возглавила группировку новгородских бояр, которые выступали против объединительной политики московского князя. И вот в 1471 году происходит такое событие. Выбор новгородского архиепископа, владыки, который возглавляет Совет Господ, который практически в это время вершит все дела в Новгороде. Конечно, Марфа Борецкая, как умный политик, она предполагала, что на эту должность будет избран Пимен. Но по жребию, к сожалению, место занимает Феофил, который был как раз сторонником Московской партии новгородских бояр. И после этого Марфа Борецкая обращается к новгородцам с призывом не подчиняться московскому князю. Иван III, естественно, двинул войска на Новгород. Происходит знаменитая Шелонская битва. Происходит трагическое поражение новгородцев. Дмитрий Борецкий, сын Марфы, казнен. Сын Федор отправлен в Москву. Вот такая трагедия в ее доме. Но она в отместку Ивану III устраивает расправу над сторонниками московского князя. То есть мы можем сказать так. Столкнулись две великих личности. Марфа Борецкая, новгородка, образованная, жестокая, целенаправленная. И, конечно, Иван III, уже государь всей Руси. И вот столкновение вот этих двух противников заставляет Ивана III уже после Шелонской битвы, а после расправы над сторонниками Московской партии, она ведь начинает продолжать переговоры с Казимиром, польским королем, о покровительстве над Новгородом. И Иван III приезжает сюда в 1475 году с новым походом, но он называет поход с миром. Он живет на городище, выслушивает жалобы на новгородских бояр. Конечно, это была подготовленная акция. Потом происходит суд над боярами. В том числе были осуждены бояре Лашинские, а именно с этого рода происходила Марфа. И после этого, после отъезда Ивана, Марфа опять возобновляет переговоры с Казимиром. Вот видите, какая она непокорная. То есть она целенаправленно ведет Новгород к своей цели. И только в 1478 году Иван III опять проезжает в Новгород, и тут уже полное покорение Новгорода, и Марфа Борецкая со своим внуком отправляется в ссылку. Но вот случайна ли такая ситуация, что во главе новгородского боярства именно в это время становится женщина? Ведь было много интересных боярских фамилий. Я думаю, это не случайность. Если мы обратим внимание вообще о роли женщин в новгородской истории, и вообще какими они были в Средневековье, нужно отметить, что они занимали довольно-таки определенную нишу не только в экономической жизни Новгорода, но и в политической жизни Новгорода. Во-первых, они все были грамотны. Во время отъезда своих мужей они вели все дела, то есть все экономические дела своих огромных земельных владений. Они вели дом, а дома Марфы Борецкой, их был не один по Новгороду, Новгороду. Мы знаем, что это был огромный дом на Неревском конце. Это был огромный дом на улице Рогатицы. То есть она управляла домом очень властно, очень основательно. В Новгороде вообще было уважение к женщинам. И особенно к вдовам. К их горькой судьбе. А у нее действительно судьба горькая, как у женщины. Ведь Борецкий – это уже второй ее муж. Первый муж, видимо, погиб. Второй тоже умирает. И вот она во главе такого огромного клана Борецких. То есть она продолжает традиции, почему и величавая республиканка, что она защищает свой дом. Вот Новгород для нее это был дом. Конечно, тут была такая женская логика, дом, семья, но она защищает вот через свой дом, она защищает Новгород. И она, к сожалению, конечно, потерпела поражение, но оставила след в умах новгородцев. Она, конечно, очень основательной. И в поэзии, и потом в русской литературе. Конечно, великим поклонником этой великой россиянки был Николай Михайлович Карамзин. Дмитрий Балашов посвящает ей великолепный свой роман «Марфа Посадница». Но я, например, не согласна с изображением ее на памятнике тысячелетия России, когда она стоит в такой скорбной позе, по щекам льются слезы бронзовые, у ее ног разбитый вечевой колокол. Я понимаю, что хотели сказать историки XIX века, то есть оплакивание вот Новгородской республики. Но я думаю, что она до конца своей жизни была воительницей, защитницей, храброй женщиной. И за это ей просто нужно поклониться.
Сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Давайте продолжим наши рассуждения о немецких фамилиях. И заодно мне бы очень хотелось, я давно мечтаю это сделать, но как-то не было повода, познакомить вас с замечательной книжкой, которая называется очень просто «Русские фамилии». Но написана человеком с немецкой фамилией Унбегаун. Вот такая фамилия. Борис, как его звали по-русски, Осипович Унбегаун, был из тех людей, которых 20-е годы выплеснули, так сказать, за границы нашей страны, и он стал известным английским славистом. У него много интересных очень работ. Он, кстати, у него была такая встреча с Цветаевой. Даже есть фотографии и письма Цветаевой. Я познакомилась с интересным филологом Борисом Унбегауном. Вот он современник Марины Ивановны. И интересно, что, конечно, он писал очень много о русском. У него есть большая работа о названиях древнерусских городов. Но самая знаменитая его работа, вот эта книга, которая у меня очень потрепанная, я ее читаю с 95-го года, вот «Русские фамилии». Она издана в Лондоне, разумеется, в 72-м году, а у нас переведена уже вот в 89-м, но я обладаю книжкой 95-го года. Это замечательная книга, написанная на материале адресной книги Петербурга 910 года. То есть она представляет вот то, что с фамилиями русскими происходило ровно 100, уже даже больше лет. Но понятно, что Петербург был столицей, и там были все. Можно сказать, было представлено все население России со своими фамилиями, со своим вот этим этническим составом. И она просто, эта книга, энциклопедия вот знаний о русских фамилиях. И он русскими фамилиями называет все фамилии, которые были в Петербурге, но в России. Но далее употребляет такое слово «происхождение». Русские фамилии русского происхождения и русские фамилии, значит, других происхождений. Вот продолжая наш разговор о немецких фамилиях, об одной из которых мы говорили в прошлый раз, я хотела бы просто сказать вам несколько слов, прочитать и воспроизвести из того, что написал Унбегаун про русские фамилии 100 лет назад. Он не только их так все расклассифицировал, показал, что они значат, создал типологию, которой все пользуются исследователи, но и представил нам эту картину, составил такой словарь «Сотня самых популярных фамилий». Очень интересно всегда в эту сотню заглянуть и узнать, там твоя фамилия есть, нет. Ну, мы знаем Иванов, там Сидоров, а сотня – это очень интересно. Так вот, про немецкие фамилии он пишет, что они широко распространены в России, и три из них входят в этот список в 100 самых частотных популярных фамилий. Значит, это фамилия Шмидт, понятно, да? Миллер, Я говорила, это Мельник, значит, да? И Шульц. И, значит, он даже сообщает места в этом его рейтинге, сотни, значит, Шмидт на 67-м месте, Миллер на, или Мюллер на 75-м и на 89-м Шульц. Но интересно, что, да, он говорит о том, что некоторые фамилии сохраняются в нашей топонимике, но мы знаем, это Оренбург, Ораниенбаум, да, это все хорошо нам знакомо. Но вот интересно, как немецкие фамилии превращались в русские, и только знатоки могли в них видеть немецкие. Ну вот, например, будем говорить, конечно, о тех, кто нам известен, хотя здесь очень много. Например, Брюллов. Братья-живописцы Брюловы имели немецкую фамилию Брюлло. И специальным указом, высочайшим декретом, им было разрешено добавить к своей фамилии «в», и они стали простыми русскими художниками по фамилии Брюллов с окончанием «ов». Да? Кстати, русские люди очень чувствительны вот к этому окончанию. Нам кажется, если есть окончание «ов», то уже совершенно русская фамилия, действительно. Или, например, фон Визин. Уж я думаю, что вы не знали, то есть не можете не знать фон Визина. Хорошая русская фамилия. На самом деле это фон. Это, ну вот как она, приставочка вот этой благородной фамилии. И Везен, 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 заметьте, да? Которая, опять же, как бы приспособлена была под русское звучание. Ну, хорошо известен, и, может быть, специально можно поговорить о таком русисте, лингвисте, слависте Александре Христофоровиче Востокове, который имел фамилию Остенек. Он был внебрачным сыном такого лифлянского, как говорили раньше, ну, скажем, прибалтийского барона. Фамилия его была Остен. А внебрачные дети не могли брать фамилию отца. Это известно. И он, значит, сделал Остенек. Вот такое небольшое. Когда он уже получал образование, и было понятно, что он свяжет свою профессиональную деятельность с русской словесностью, и даже он был поэтом, как, может быть, вы знаете, то он понял, что эта его немецкая фамилия будет не очень уместна в такой русской словесной среде, и перевел ее, буквально перевел, Востоков. И получилась хорошая такая русская фамилия. Но очень многие немецкие фамилии переводились на... То есть становились фамилиями Носки, Кипарский, Шервинский. И таким образом в русском словаре фамилий немецких фамилий гораздо больше, чем мы думаем. Пожалуйста, помните, что это Брюллов, что это фон Визин, да, и что это Востоков. И многие другие фамилии, может быть, современные их носители даже и не подозревают, что у них русские фамилии немецкого происхождения. И показал нам это происхождение человек с нерусской фамилией Борис Унбегаун. Если вы можете найти эту книгу, уверяю вас, я маленькую страничку просто из нее показала. Это увлекательнейшее чтение, начиная с поиска своей фамилии и завершая представлением о картине, фамильной картине вот русской истории. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 11 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!